Я сегодня всех вас приглашаю к очень интересной истории, к размышлению над очень интересной историей. Она записана в Евангелии от Матфея в 8 главе. Только что Иисус совершил великое чудо в центре Генесарецкого озера. Была буря, да. Вы знаете эту историю, Иисус только что эту бурю усмирил, все удивились, как это все произошло. И вот они пристали к берегу Гергесинской страны. И здесь произошло очень интересное такое дело, которое нас всех очень серьезно может подучить. Как нам быть и что нам делать, когда мы находимся в мире, который не очень-то хорошо и добро к нам расположен. То школа, то этот клуб, то еще что-то. Мы, как христиане, везде ощущаем на себе не очень хорошее такое давление, да, не очень хорошее отношение от некоторых людей. Конечно, не от всех. И поэтому в этих обстоятельствах нам необходимо научиться правильно действовать. Правильно действовать, чтобы, с одной стороны, не нагнетать против себя бурю, с другой стороны, не поступаться святыми принципами, которые мы должны держать в своей жизни достаточно твердо, четко. Так вот, лодка с апостолами и Иисусом Христом пристала к берегу Гергесинской страны. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Два бесноватых человека. Кто-нибудь из вас встречал бесноватого человека когда-нибудь? Издалека наблюдали, да? Вы знаете, в своей жизни мне пришлось встретиться два раза в церкви с человеком одержимым, и, конечно же, это два опыта, которые останутся на всю мою жизнь. Потому что это незабываемые ощущения и эмоции испытываешь от этого. Про первый случай я вам как-нибудь потом расскажу, а вот второй случай случился тоже в Киеве. После богослужения ко мне подошел старший диакон и говорит: «Вадим Николаевич, там в зале женщина какая-то странная, стоит, что-то бормочет». Я тогда спустился, мы тоже снимали помещение в большом зале клуба. Было огромные занавеси, мы включали кнопку, все это закрывалось, открывалось. Я спустился и смотрю, передо мной стоит женщина комплекцией, ну вот как Ираида Александровна наша, вот такой комплекции. Стройненькая, худенькая женщина, вот, лет 45-47, вот так, относительно молодая, вот, потому что если считать по средней продолжительности жизни в 65 лет, то, вы знаете, уже сложно 45-летнего человека назвать молодым, вот, но, тем не менее, дело не в этом, молодая она или человек престарелый, дело в другом. Она стояла вот так в центре прохода. Я спускаюсь со сцены и смотрю на нее и иду к ней. Вот по мере приближения к ней вот такой вот, понимаете, вот стоял человек, а потом вот так вот. И я подхожу к ней, она от меня отходит задом вот так, пятится назад. «Не подходите ко мне. Не подходи ко мне». Я говорю: «Почему?» А потом вдруг она начинает говорить такие слова: И если ты к ней, она говорит, если ты к ней подойдешь, я ее разорву сейчас на твоих глазах. Ее языком, ее устами, ее словами. Вы поняли? То есть явно, что кто-то ее голосом, ее речью о ней говорил внутри. Это было ужасно. Я подхожу к ней еще ближе и говорю, что, что бы ты там ни угрожал, но мне уже стало понятно сразу, я говорю, что бы ты там ни угрожал, ты не имеешь права на этого человека, потому что за нее умер Христос. Как? Она выплеснула, знаете, эмоции такие, лицо злобное такое. И мы ее взяли за руку и повели молиться. Собралась вся молодежь, актив церкви такой. Все встали в круг. Это было где-то половина второго дня. Только закончилось богослужение, закончилось обычно в час дня. И вот мы ее привели туда. Привели ее туда и начали молиться. Молодежь встала вокруг, стали петь, когда Божий мир наполняет сердца. Знаете этот псалом? Я встал на колени, было лето, жарко, я был в рубашке с коротким рукавом, и встал на колени и стал за нее молиться. Это был кошмар. Что этот человек начал вытворять во время молитвы? И пищать, и лаять, и выть волком, и кричать, и угрожать. А в один момент мне показалось, она так напряглась, в один момент мне показалось, что у нее сейчас вот эта артерия лопнет. Так набухло все, таком она была, покраснела, руки вот так сделала и хотела мне, не может, но хочет вцепиться мне в лицо. Вот так. Вскочила вдруг. Я ее взял за руки. Я говорю, вот Ираида Александровна, пусть попробует мои руки вывернуть. Вот я ее буду держать, вот так за руки. И пусть попробует вот так вывернуть мои руки. Это щупленькая женщина, как мальчишку. Вот так. Вы знаете, такое впечатление, что я с каким-то борцом. Вот так меня, как пацана, как мальчишку. Вывернула мои руки. Но она не скрутила, вывернулась просто. Вывернула руки. Ладно, мы продолжали молиться. Мы продолжали молиться. Встали на молитву. Вы знаете, я когда сказал аминь, потому что она уже изнывала, издыхала. Вот вся от усталости. И я тоже. Мы начали молиться половина второго, закончили молитву в 4 часа дня. Все на коленях стояли, даже позже, по-моему, где-то часа 3 мы стояли на коленях, молодежь пела по кругу этот псалом. Это было ужасное событие, она вдруг вскочила на четвереньки и стала лаять, а потом встала и сказала: «Все, не молитесь больше за меня, я больше не могу, я устала», повернулась и ушла. Где-то через месяц я еду в трамвае, выхожу из трамвая с задней двери, смотрю, с передней подножки она спускается. Косыночки, на меня вот так посмотрела и сказала такие слова: «Ну что, вы не смогли мне помочь, а вот харизматы помогли». Но мне стало все понятно, что там прибавилось, а не убавилось. Вот. И вот такая была печальная история. Она отказалась от молитвы и ушла, и мы не смогли до конца сделать свое дело. Бесноватый человек – это страшно. И вот Иисус Христос выходит на берег, и к нему подлетают два бесноватых таких человека, которые не просто бесноватые, о них написано «весьма свирепые». То есть это люди, которые делали зло другим людям, могли побить, могли убить, знаете. И вот они подлетают к Иисусу Христу. Интересно, с чего они начинают с ним говорить? Посмотрите. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Что это вам говорит? О чем это вам говорит? Вот это их утверждение. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Дает вам это какую-то информацию интересную? То, что эти бесы очень хорошо знали, что придет время, когда для них будет большая-большая проблема. Бесы были знакомы с тем, что Христос вернется во второй раз на землю, и тогда для них будет конец, да? «Что ты пришел сюда прежде времени мучить нас?» Ну, вы представляете, вот, встречу Иисуса Христа, святость с этим нечестием, с этим грехом, с этим нечистотой. И вдруг здесь автор этого Евангелия, Матфей, говорит о том, что вдали же паслось большое стадо свиней. Как вы знаете все прекрасно, свинья – это животное нечистое, да, непригодное вот употребление в пищу, но жители этой страны очень хорошо это знали. Очень хорошо это знали, потому что в этой стране жили евреи. Все законы о чистой и нечистой пище были хорошо знакомы. И тем не менее, они держали свиней. Как вы думаете, для чего? Бизнес, да? Бизнес. То есть я сам не кушаю, но другого этой нечистотой я вскормлю. Как вы думаете, это правильно вообще? Некоторые люди, наши братья и сестры, удивляются, когда пастор церкви говорит: а вы не можете работать вот на этом предприятии. Например, одна женщина работала за прилавком, где была торговля алкогольной продукцией. И когда я говорю, вы не можете заниматься этим видом деятельности, потому что это противоречит принципам Евангелия. Вы сами не пьете, но вы несете ответственность за то, что вы участвуете в распространении этой гадости. Поэтому вы должны, так, побочный урок такой в этой истории, отнестись очень серьезно к своей занятости и внимательно-внимательно смотреть. Вы, будучи адвентистами седьмого дня, да, можете ли вы заниматься деятельностью, которая противоречит Евангелию? Обдумайте, конечно, об этом. Ну вот, евреи, иудеи, они посчитали, что можно. Потому что, когда они шествовали по пустыне, был закон такой, что если животное погибло, да, его употреблять в пищу нельзя. И разрешили иудеям отдавать туземцам. А туземцы они ели, и удавленину ели, и кровь ели, и так далее. То есть отдайте, мол, тем, кто это есть. Но опять-таки это все делалось для того, чтобы народ Божий научить, чтобы народ Божий заставить думать. И учитывать их уровень развития духовный, да? Сам не ешь, не можешь выбросить, прямо это тебе по сердцу режет выбросить, возьми, отдай туземцу какому-нибудь. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его. Кто просил его? Бесы просили его. «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Иисус Христос еще ничего не говорил о том, что Он собирается делать. Но бесы прекрасно понимали, что Он их оттуда сейчас выдавит, да, выгонит. Но посмотрите, как интересно. «Пошли нас в стадо свиней». Интересное дело. С одной стороны, можно отнестись к этому как к просьбе такой, ну, нечистое должно быть в нечистом, да? А куда им еще идти? Они не могут блуждать вот так. Им надо занять какое-то место. Но вот есть нечистые животные, пошли нас туда. Но это было бы очень наивно. Это было бы очень наивно так думать, что бесы такие сознательные, и они пошли, значит, в нечистое. Нет, конечно же, у них был очень серьезный план. Очень серьезный план. А для того, чтобы этот план понять, нужно подумать о том, с какой целью вообще Иисус пришел в эту гергесинскую страну. Зачем он туда приплыл с апостолами? Он ходил по Иудее. С какой целью? Проповедовать. Да? Он ходил с целью принести людям благую весть о спасении, о любящем Отце. Да? Какая его была главная идея, его проповеди? В чем его проповедь всегда заключалась? Какова была его главная идея? Что мой Отец Небесный не такой, каким вы его себе представляете. Он есть любовь, он есть справедливость. И с этой целью он пришел в эту гергесинскую страну для того, чтобы эту благую весть людям принести. Скажите, каким силам больше всего это невыгодно и не хочется? Понятно же, это не хочется силам дьявола, силам зла. Это крайне невыгодно. Поэтому сразу же у них, а они очень умные, да, очень предпринимательные, у них сразу же возник очень интересный план. Мы пойдем в стадо свиней, это стадо свиней уничтожим, и вместе с этим стадом свиней уничтожим бизнес этих людей, жителей. Этим самым мы вызовем крайнее сопротивление Иисуса Христа, и Иисус Христос не сможет выполнить там задуманную миссию. Вот был их план. Вот к чему они стремились. Уничтожить бизнес, чтобы возбудить ненависть к Иисусу Христу. Давайте немножко посмотрим на Иисуса Христа. Он их выгоняет из человека, да? И казалось бы, как вы думаете, Иисус хорошо просчитывал их планы? Он понимал вообще? Он очень хорошо понимал, зачем они его просят в свиней отправить. Прекрасно понимал. Иисус. И тем не менее, посмотрите, Иисус не отказался от этого. Он знал, что это провокация. Сатанинская провокация. Он знал об этом. Но он не отказался пойти у них на поводу. Как вы думаете, почему? Почему? Иисус преследовал какую-то выгоду от этого. По-моему, Иисус пришел туда и хотел с легкостью проникнуть в общество этих гергесинцев, да, и проповедовать там Евангелие. Так ведь? Но здесь получилось все совсем по-другому. Была организована провокация, и Иисус на эту провокацию поддался, как будто бы, да, он пошел на это. Скажите, пожалуйста, почему он это сделал? Вот, помыслите. Не хочу все сразу вам говорить. Вот вы, давайте поразмышляем. Для того, чтобы что? Не травились. Угу. Ну, это понятно. А вот почему он пошел на провокацию? Почему он пошел на это? Так. То есть, это было начало проповеди Иисуса Христа. В этой стране Иисус Христос начал проповедовать с темой о здоровом образе жизни. Поэтому он мог бы не разрешить им это сделать, но нужно очень хорошо знать характер нашего Бога и образ Его мыслей. Вообще, Бога спровоцировать на какое-то зло невозможно. Любое зло Бог обращает в пользу, в добро. Поэтому, когда это стадо было уничтожено, дьявол и его приспешники, они все-таки что? Они добились своей цели, правильно, да? Они добились своей цели, они все-таки вызвали туда это общество людей. И что люди сказали? И он сказал им: идите, и они, выйдя, пошли в стадо свиней, и вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и увидел его, просили, чтобы он отошел от пределов их, выгнали его. То есть, на первый взгляд, казалось бы, что бесы достигли своей цели. Им удалось, провокация сработала, да? Но на самом деле это не так. И вот в этой истории заложен очень красивый и хороший урок для всех нас. Братья и сестры, не всегда и не везде можно идти напролом. Вы понимаете, да? Не всегда и не везде нужно разбегаться и головой пробивать стену. Иисус этому не учил. Зло, оно всегда, оно же рассчитано не только на внешнее уничтожение. Зло, оно из себя само, саму себя или само себя уничтожает. Поэтому в этой истории удивительный урок мудрости, что иногда нужно делать шаг назад, чтобы потом сделать 5 шагов вперед. И Иисус нам этот пример показал. Он говорит: идите, вы хотите это сделать? Вы хотите испортить мне вход в эту страну? Идите, сделайте. Почему? Потому что Иисус прекрасно понимал, что перед ним стоят 2 освобожденных от зла человека, способных сделать в этой местности даже больше, чем он, Иисус, сделал бы там. Он позволяет бесам организовать эту провокацию, они делают, Иисус вынужден удалиться. Но посмотрите, ни одному из бесноватых он ничего не предлагает. Почему? Он ждет, когда они сами попросятся быть его последователями. В этом еще один удивительный урок. Иисус никогда никому себя не навязывает. Мы, как верующие люди, никогда никому себя не должны навязывать как таковые. Нужно быть очень скромными людьми. Он садится в лодку и собирается отплывать. И вдруг Духом Святым. Почему? Потому что бесы вышли, а свято место пусто не бывает. Да? Во внутренность этих людей вошел кто? Дух Святой. И именно Дух Святой побудил их попросить Иисуса идти вместе с Ним. Следовать вместе с Ним. Но что им ответил Иисус? Иисус ответил им уже в другом месте, об этом написано, Он ответил им: нет, ты должен остаться здесь. Для какой цели? Выполнить ту работу, которую я должен был выполнить. И бесы в этот момент поняли, что они проиграли. Провокация их сработала всего лишь на какой-то определенный момент. Но дальше они уже ничего не смогли сделать, потому что перед жителями этой страны стояло 2 освобожденных от беса людей, которых боялась вся эта страна. Написано, теми местами никто не ходил, потому что два свирепых весьма бесноватых было. И вот эти бесноватые сейчас стоят перед ними с добрыми глазами, с умилением в сердце, с радостью рассказывавшие о том, что с ними сделал Иисус. И, естественно, здравомыслие в конечном итоге победило. Жители этого города, видя, какое великое чудо сотворил Иисус с этими двумя бесноватыми, в конечном итоге их сердца были приготовлены, и уже следующий приезд Иисуса Христа в эту местность был триумфальным. Они его приняли с огромной радостью, и Иисус смог сделать ту работу, которую Он делает. Вот вся эта история, она должна всех нас научить быть людьми мудрыми. Иисус мог бы взять, поднять палку и сказать так: кто тут меня не пускает сюда? Меня, Творца, меня, Господа и Спасителя. Так оно, разбежались быстро все. Я приехал сюда, приплыл, я и буду делать свое. Можно было бы ему так сказать? Можно было бы. Но это не в хора, это был бы не Иисус. Совершенно верно, моя дорогая сестра. Это был бы не Иисус. В любых обстоятельствах Иисус соблюдал что? Он в любых обстоятельствах соблюдал состояние мудрости. Он черпал мудрость в любых обстоятельствах и был крайне осторожен и выдержан, когда случалось какое-то зло. Поэтому нам с вами необходимо учиться. Вот я сегодня говорю об этом, почему? Потому что столкнулся вот сейчас с проблемой в школе, с субботой. Да? Я вижу, одни учителя трусят, а некоторые учителя конкретно настроены. То есть есть определенная стена, которую нужно пробивать. И перед нами стоит выбор, как это сделать. Пойти ругаться, пойти доказывать, бить по столу, а вы обязаны и так далее, бить в лоб кому-то, да? Можно пойти этим путем. Но скажите, пожалуйста, может быть, даже этим путем можно достичь поставленной цели? Кто-то руки поднимет, да ну их с ними связываться. Но я думаю о другом. Победим. Дадут нам субботу. Как я завтра пойду к этой преподавательнице и скажу: приходите на библейские курсы к адвентистам седьмого дня? Как? Что я завтра должен буду после скандала, крика, доказательств, пробивания башкой стену? Что я должен буду сказать? О чем я должен буду с ней говорить, чтобы изменить ее мнение и впечатление о нас, как об адвентистах седьмого дня? Скажите, пожалуйста. Понимаете? Цели можно добиваться разными путями. И есть Божий путь. Господь показывает нам в этой истории с Иисусом Христом, этими свиньями, этими бесами, как нужно мудро действовать. Если вот так нельзя, Иисус идет вот так. Но цели своей обязательно добивается. Посмотрите. Добиваясь своей цели, Иисус ведь не пошел ни на один компромисс со злом. Он ответил на просьбу бесноватых: вы хотите в свиней? Пожалуйста. Если бы они хотели бы в стадо овец, он бы сказал им нет. Вы хотите в свиней? Пожалуйста. Но это ваша просьба. Он сделал шаг назад. Он очень спокоен был и добился своих целей. Жители этого города уже не могли обвинить его в злобе, в высокомерии. Да? Они не могли обвинить его в этом. Поэтому вся эта история очень хорошо учит нас тому, чтобы мы немножко думали наперед, братья мои и сестры. Когда мы где-то с кем-то начинаем ругаться, когда мы где-то с кем-то начинаем выяснять отношения, грубить, хамить, мы должны всегда думать наперед. Как я, как верующий, завтра выполню свою ответственность и обязанность перед Богом, ведя этого человека к Нему? Что завтра скажут о моей церкви, если я буду вести вот такую политику, такую стратегию? Что скажут? Я планирую, я вам об этом давно уже говорил. Я думаю, что вы все, ну, по крайней мере, помните об этом. И я надеюсь, что вы будете жить этой идеей, какой живу я сегодня. А я жил двумя идеями до сих пор. Первая идея – это молитвенный дом, чтобы у нас был. Слава Богу, Господь отвечает. И вторая идея, которой я сегодня живу, чтобы у нас в Протвино во второй половине дня собиралась вторая протвинская церковь из совершенно новых людей. Я мечтаю об этом, и я верю, что Господь может помочь нам это сделать. Поэтому, когда мы стоим с вами на пороге проповеди Евангелия этому городу, представьте себе, как мы должны себя вести в этом обществе. Просто подумать. Иисус отправляет своих учеников на евангельский труд. Что он им говорит? Вы должны быть мудры, как кто? И просты, как кто? Как голуби. Почему? А потому что эти два качества крайне необходимы для того, чтобы создать впечатление о красоте Евангелия, о красоте Церкви. Вы знаете, то, что мы с вами не относимся к традиционной религии, это уже говорит о том, что в обществе, в большинстве представителей этого общества, мы с вами пользуемся плохой репутацией. И это мнение можно изменить или в худшую сторону, или в лучшую сторону. В худшую сторону мы изменим тогда, когда образ жизни наш, он будет соответствовать мнению этих людей. Они и так плохо думают о нас. Просто потому, что мы альтернативно воспринимаем Евангелие, христианство, Библию и так далее. Но представьте себе, как чудесно можно изменить мнение людей, если, будучи настроены на нас, критически настроены на нас, они увидят доброту, спокойствие, ласковые слова и так далее. Эта история с Иисусом Христом, она красивейшим образом учит нас добиваться целей, не мирскими средствами, а божественными. Поэтому мы с вами и являемся верующими людьми. Если мы в мире с вами будем действовать мирскими средствами, если мы в мире, будучи верующими людьми, будем использовать мирской инструмент, скажем так, да, дать кому-то в лоб, наорать на кого-то, да, поскандалить, да, отнять, то, дорогие мои, какую разницу этот человек сделает между мирским человеком и верующим? Он скажет: болтун ты, болтун, потому что ты языком своим заявляешь о том, что ты принадлежишь Иисусу, а дела-то твои показывают, что ты далек от Него. Образ жизни твой демонстрирует, что ты не таков на самом деле. Уж с кем Иисус мог бы там поскандалить, да, с бесами, да, первые его враги, это те, кто делает ему зло, препятствие чинит. Уж кому-кому он мог дать как следует, но вы совершенно верно сказали, это был бы не Иисус тогда, это был бы тогда не наш Спаситель. А Библия говорит нам о том, что мы, взирая на Него, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, Священное Писание учит нас быть похожими во всем на Спасителя. Апостол Павел, помните, Колоссянам, по-моему, пишет, да? Вы письмо Христово. Он говорит, вы письмо Христово. Это что? Это когда люди встречаются с нами, когда люди начинают общаться с нами, они должны увидеть в нас Иисуса Христа, Его почерк, Его мысль, Его слова, Его мягкость, чистоту. Да, я соглашусь с вами, что иногда случаются такие ситуации, и вы мне можете сказать, что по-другому невозможно. Но если мы, встречаясь с такими ситуациями, по-другому не можем, то лучше вообще отступить, да, чем наделать много зла, посеять плохое мнение о себе и в конечном итоге получить обратную реакцию людей, на которых мы смотрим, как на потенциальных адвентистов седьмого дня в будущем. Вот возьмем директора этого клуба. Сидит явно человек, который говорит, ну, предвзято. Можно было бы с ней и поругаться, и отстоять свои права. У нас, в конце концов, договор до конца года. Можно было бы там втыкать, знаете, вот так. Но скажите мне, пожалуйста, как потом этому же человеку подойти и сказать, а вы позволили бы нам благотворительный концерт для города организовать? Ну, например, да? Вот я. Как я могу потом подойти и сказать? Она найдет миллион причин сказать нет. А с другой стороны, да, к нам несправедливо относятся, нас хотят отсюда выжить, выгнать. Хорошо, но оставить хорошие, добрые, теплые отношения, чтобы встречаться с улыбкой, чтобы встречаться достойно и с администрацией города, и с директором клуба, и с директором школы. Остаться в хорошем. Вот я захожу к директору школы, у нее уже видно, она уже настроена спорить со мной. Но я ухожу, она встает, провожает меня, благодарит и говорит, давайте вместе. Ласковый, теплый, нежный язык с людьми. Язык Иисуса Христа. Благодарность, похвала, хороший отзыв. Вот только тогда мы сможем действительно в этом мире отразить нашего Господа Иисуса Христа. Его били, Библия говорит, его били, в него плевали, да? На него терновый венец одевали, это сумасшедшая боль. И он не произнес ни одного укоризненного суда, ни по отношению никому. Унижали как только можно. Нам на картинках одно рисуют, а на Востоке на кресте повесить совершенно голого мужчину. Вы можете себе представить? Осрамить, опозорить его, прибить ко кресту. Совершенно голого мужчину. Представляете, что это такое? И он терпел и не произнес никакого упрека, злобы. Я вам покажу, да я вас так. Не. А наоборот, что говорил? Угу. Прости им, ибо они просто, Господи, не понимают. Так может сделать только тот, кто любит. Можно войти и качать свои права, да? Но если посмотреть на ту же самую директоршу, как на человека, которому нужно рассказать о Христе, как смотреть на директора клуба, как на человека, который исповедует другую религию, а как бы ему в добре объяснить, что Иисус Христос его Спаситель? Об этом мы должны думать всегда наперед. И в этой жизни, братья и сестры, никто не сказал, что нам будет легко. Никто. Иисус сказал, нам будет тяжело, нам будет сложно, это тернистый путь. Но что Он сказал? Отвергнись себя, возьми крест свой на себя, и что? И следуй за мной. В конце концов, победа все-таки за кем? Бесы об этом сказали сами. Бесы, не Иисус, бесы сказали, что ты пришел раньше времени. То есть будет время, когда они получат свое. Но сейчас, братья и сестры, не с бесами нам выяснять отношения. У нас сейчас, братья и сестры, главная цель, главная задача нас, как адвентистов седьмого дня. Какая? Показать всю красоту Божьего характера. То есть повторить тот подвиг, который совершил Иисус Христос. И тогда двери потихоньку, но будут открываться перед нами. Аминь. Аминь. Спасибо вам большое за внимание. Давайте помолимся.